Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина, беседы о богослужении с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Псалтирь или «Богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых». Псалом 29. Исповедание богочеловечества во Христе Иисусе Господе. «Тот, кто от Бога, Бог Слова, от Отца Единородного Сын, Единосущный Отцу, Сущий от Сущего, рожденный от Отца без Матери, прежде всех веков неизреченно, всей самой впоследок дней рождается от чери человеческой, от Марии Девы без Отца, рождается Бог воплощенный, понесший на Себе заимствованную от Нея плоть, соделавшись человеком, которым не был, и прибыв Богом, которым был, чтобы спасти мир. И Он есть Христос, Сын Божий, Единородный от Отца, Единородный от Матери. Одного и того же исповедую совершенным Богом и совершенным человеком, в двух естествах, ипостасно или лично соединенных, познаваемых нераздельно, неслиянно, неизменно, Богом, облегшимся в плоть одушевленную словесную и разумную душею и соделавшимся нам подобным во всем, кроме греха. Один и тот же есть земный и небесный, временный и вечный, подначальный и безначальный, безлетный и подлежащий времени, созданный и несозданный, страдательный и бесстрастный, Бог и человек, в том и другом совершенный, один в два естества и в двух один.
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Добрый вечер, Илья Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Вот и приблизился конец Великого Поста, и уже не за горами Страстная Седмица.
Великий Пост приближается к своему завершению, и в пятницу вечером, накануне Лазаревой субботы, в церкви поются такие стихиры: «Душеполезную, совершивши Четыридесятницу». Напомню, что Четыридесятница называется Великий Пост, потому что наш Великий Пост мы уподобляем подвигу Господа Иисуса Христа, который постился в пустыне в течение 40 дней. Поэтому и наш Великий пост именуется Великой Четыредесятницей. Мы вполне можем говорить, что дни Страстной Седмицы уже не входят в цикл Святой Великой Четыредесятницы, потому что дни Страстной Седмицы — это уже не сам пост, а цель поста. Это тот рубеж, к которому мы стремились в продолжении всей Великой Четыредесятницы. Это та вершина, на которую мы пытались забраться путем подвига, поста и молитвы. И, наконец, вот это время, Страстная Седмица, приблизилась вплотную. Каждый день Страстной Седмицы совершенно уникален, и богослужение каждого дня Страстной Седмицы ни на что другое не похоже. И поэтому считается, хотя это мнение не единственно возможное, что Святой Великий Пост, Великая Четыредесятница, заканчивается в пятницу, накануне Лазаревой Субботы. И как раз на вечерне, в пятницу перед Лазаревой Субботой, на той вечерне, которая соединена с литургией преждесвященных даров, как и всегда по пятницам, мы слышим стихиры, которые начинаются одинаково. «Душеполезную, совершивши Четыредесятницу». «Душеполезную, совершивши Четыредесятницу, и святую седмицу страсти Твои я просим видеть и человека любче. Еже прославите в ней величие Твоя и неизреченное нас ради смотрения Твое, единомудренно воспевающее Господи, слава Тебе». Здесь говорится о том, что Великий пост подходит к концу, что мы уже как могли совершили душеполезную Четыредесятницу, то есть Великий пост, который должен был пойти на пользу нашей души, душеполезную Четыредесятницу. И дальше мы просим Господа: «И святую седмицу страсти Твои я просим видите, человека любче». Мы просим Господа, чтобы Он сподобил нас видеть святую седмицу страсти Его, потому что эти дни настолько необыкновенные, настолько уникальные, исполненные всяческого смысла и всяческого важнейшего содержания для нашей души, что мы особым образом должны попросить Господа, чтобы Он сподобил нас видеть эти великие дни. «И святую седмицу страсти Твои я», то есть страстную седмицу, «просим видите, человека любче». Для чего? Для того, чтобы прославить в ней величие Твоя. «Еже прославите в ней величие Твоя». Просим видеть святую седмицу страсти, чтобы в ней прославить величие Божие. «И неизреченное нас ради смотрения Твое, и неизреченный промысел Божий, который явился в Его страстях, которые Он претерпел за нас. Единомудренно воспевающе», то есть все вместе будем воспевать: «Господи, слава Тебе».
Суббота шестой недели Великого Поста именуется Лазаревой Субботой.
Лазарева суббота. Формально она еще не входит в Страстную Седмицу, но фактически, на самом деле, страстные дни начинаются как раз с Лазаревой субботы. До 17 века цветная триодь как раз начиналась с Лазаревой субботы. А до Лазаревой субботы действовала триодь постная. Мы много с вами говорили о постной триоде, о книге, где собраны все службы Великого Поста, и много текстов читали и разбирали с вами из постной триоди. И вот древняя постная триодь до 17 века как раз заканчивалась перед Лазаревой субботы, а как раз с Лазаревой субботы начиналась цветная триодь, то есть уже новая книга, которая включала в себя все дни Страстной Седмицы и весь период Пасхи и Пятидесятницы. Это означает, что Лазарева суббота — это такой день, который открывает совершенно новый период в жизни Церкви, совершенно новый период в евангельской истории, который мы вновь и вновь переживаем вместе с богослужением церковным.
Илья Александрович, а почему цветная триодь называется цветной? Вот это название «цветная», оно что означает?
Как раз поэтому книга, охватывающая собой период Пасхи и Пятидесятницы, называется цветной триодью. Цветная, потому что начинается в неделю цветоносия. Неделя цветоносия — это праздник входа Господня в Иерусалим, который в народе всегда называли вербным воскресеньем. и как раз с вербного воскресенья, а точнее на день раньше, с Лазаревой субботы, начинается книга «Цветная триодь», то есть триодь, которая начинается в неделю цветоносную. Эта книга и получила название «Цветной триоди». Наша современная «Цветная триодь» начинается уже не с Лазаревой субботы, потому что после XVII века изменились границы действия книг. И «Цветная триодь» современная начинается со дня Святой Пасхи. Несмотря на изменение границ действия книг, название сохранилось старое. Та триодь, которая включает в себя пасхальный период, именуется триодью цветной. Лазарева суббота посвящена важнейшему событию в истории земной жизни Христа Спасителя. Это событие, когда Он воскресил из мертвых своего друга Лазаря, который был мертв уже 4 дня к этому моменту. Господь воскрешает четверодневного мертвеца. Воскрешает Он его публично, при всем честном народе. Это событие, воскрешение его друга Лазаря, получило огромный резонанс в тогдашнем иудейском обществе. Оно было по эффекту подобно разорвавшейся бомбе. Это событие буквально перевернуло все отношение народа ко Христу. Те, которые склонялись к вере во Христа как в Мессию, как в Бога, утвердились в этой вере, увидев чудо воскрешения. Те, которые завидовали и ненавидели Христа, с этого момента окончательно сговорились убить Его, потому что больше терпеть все возрастающее влияние Христа на народ они уже не могли. Не случайно именно с Лазаревой субботы начинается цикл страстей Христовых. Страсти означают страдания. Господь пришел на землю, чтобы пострадать до смерти, чтобы спасти нас от греха, от смерти и от дьявола. И вот самым венцом его страданий, самой яркой кульминацией того, для чего он пришел на землю, оказываются последние дни его земной жизни, то есть дни его страстей, страстная седмица. Страсти означают страдания, страдания Господни. И вот страсти начинаются с Лазаревой субботы, с того дня, когда мы вспоминаем события воскрешения праведного Лазаря. Лазарь — это был друг Христа. Это была такая семья, которая жила в городке Вифании, недалеко от Иерусалима. Эта семья состояла из 3 человек, по крайней мере, мы знаем имена 3 людей из этой семьи, 2 сестры и 1 брат. Сестер звали Марфа и Мария, а брата звали Лазарь. И вот так случилось, что Лазарь был подвергнут тяжкой смертельной болезни и умер. И после того, как он умер, его уже похоронили и оплакивали уже 4 дня. И вот спустя 4 дня, когда его тело уже начало разлагаться, Господь приходит и воскрешает его из мертвых при огромном стечении народа. То есть это чудо воскрешения, такое чудо, которого не слыхано было никогда раньше, оно явилось роковым. Оно переполнило чашу терпения фарисеев, тех людей, которые ненавидели Христа, и именно с этого дня они окончательно положили убить Господа, потому что этого терпеть они больше не могли. Еще за несколько дней до смерти праведного Лазаря Господу говорили, рассказывали, что его друг Лазарь болен. Господь отвечал: «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Человеческий». Сыном человеческим Господь всегда называл самого Себя. Он одновременно являлся и Сыном Божиим, и Сыном человеческим. И вот таким образом Он подчеркивал свое человеческое происхождение, человеческое достоинство, говорил про Себя «Сын человеческий». Затем Господу рассказали, что Лазарь, друг Его, умер. А Господь все равно не торопился идти в тот дом, в котором Он бывал так часто. И, наконец, он собрался и пошел туда вместе со своими учениками, в Вифанию, где жили Марфа, Мария и Лазарь. И нашел там большое скопление народа, всех плачущих и одетых в траурные одежды, потому что было уже 4 дня, как умер Лазарь. И ему говорили: «Господи, уже смердит, потому что его тело начало разлагаться». Иудеи хоронили в пещерах, и эти пещеры назывались гробами. Каменные пещеры, которые закрывались огромным камнем, для того, чтобы люди просто так не заходили туда. И в такой пещере был похоронен и Лазарь. И к нему подходили многие люди, в том числе к нему подходили Марфа и Мария, сестры Лазаревы, плакали и говорили: «Господи, если бы ты был здесь, то не умер бы наш брат». А Господь отвечал им: «Веруйте, ибо все возможно верующему». И действительно, Господь знал, что хотел сделать. Он хотел воскресить своего друга, хотел вернуть его к жизни, но из людей в то время никто не мог поверить. И вот Господь говорит: «Отвалите камень от пещеры гроба». На него посмотрели с удивлением, потому что никто не верил, что он может воскресить праведного Лазаря. Но никто не посмел его ослушаться. Отвалили камень, и тогда Господь громким голосом возгласил: «Лазаре, гряди вон!» То есть: «Лазарь, выйди вон из пещеры!» И в этот момент Лазарь вышел оттуда, обвязанный белыми пеленами, белыми простынями, в которые обвязывали тело перед тем, как похоронить его в пещере. И вот таким образом совершилось это величайшее чудо. И сразу после этого иудеи, которые ненавидели Христа, сговорились о том, что его срочно надо убить, потому что такие великие чудеса, которые Господь творил, уже оказывались для них невозможны, невыносимы. И когда Господу сказали о том, что Лазарь мертв, что его друг уже похоронен в пещере, и рассказывали трогательные подробности его смерти, тогда сказано в Евангелии: Господь прослезился. То есть он заплакал. Заплакал, как самый обыкновенный человек. Почему? А потому что он очень любил этих людей. Это были очень дорогие и близкие для него люди: Мария, Марфа и Лазарь. И Господь, как человек, очень глубоко им сочувствовал и даже заплакал, несмотря на то, что прекрасно знал, что собирался сделать несколькими минутами позже.
Илья Александрович, а как эта литургическая тема, тема воскрешения праведного Лазаря, отражена в гимнографических текстах?
Самый известный текст на тему воскрешения Лазаря — это тропарь Лазаревой субботы. «Общее воскресение, прежде твои я страсти уверяя, из мертвых воздвигу еси Лазаря Христе Боже. Тем же и мы, яко отроцы, победы знамения носяще, тебе, победителю смерти, вопием. Осанна вышних, благословен, гряды во имя Господне». Дело в том, что этот тропарь один на два праздника. Один и тот же тропарь у Лазаревой субботы и у праздника входа Господня в Иерусалим, то есть у вербного воскресения. Один и тот же тропарь. То есть в этом тропаре говорится одновременно о событиях обоих этих праздников. Этот тропарь раскрывает важнейший догмат нашей веры. «Общее воскресение прежде твои я страсти уверяю». Догмат о том, что все мы, все люди, живущие на земле, в последний день мира воскреснем. Воскреснем, чтобы предстать на суд Божий. Праведники для того, чтобы войти в жизнь вечную, а грешники для того, чтобы отправиться в муку вечную. Это один из важнейших догматов нашей христианской веры — общее воскресение. Еще и потому Лазарева суббота является таким очень значительным по важности для нас праздником, что здесь раскрывается наша будущая судьба. Здесь речь идет о том, что будет с нами потом, после смерти, а именно о нашем общем воскресении. «Общее воскресение — прежде твои я страсти уверяя, из мертвых воздвигуйся Лазаря Христе Боже». Господь воздвиг из мертвых своего друга Лазаря, чтобы уверить нас в том, что воскреснем все мы в последний день. И это Господь нас уверяет еще до своих страданий, до того, как сам пострадал и умер и воскрес. Итак, общее воскресение — прежде твои я страсти уверяя, из мертвых воздвигуйся Лазаря Христе Боже. Тем же и мы, яко отроцы, победы знамения носящи. Мы, яко отроцы, какие отроки? те, которые встречали Господа, когда Он торжественно входил в Иерусалим. Здесь мысль тропаря перекидывается на второй праздник, которому также посвящен этот тропарь — вход Господень в Иерусалим. Когда Господь торжественно входит в Иерусалим, Его встречает толпа народа, и впереди этой толпы отроки, то есть мальчики, которые древесные ветви постилают под ноги Его осла, для того, чтобы почтить Его как царя. Господа встречали в Иерусалиме как царя. Почему? Да все потому, что Он недавно воскресил праведного Лазаря. Это очень сильно укрепило веру в Него как в Мессию, как грядущего царя Израилева. Именно потому устроили Ему такую торжественную и помпезную встречу в Иерусалиме, что незадолго до этого Он совершил чудо воскрешения праведного Лазаря. Именно таким образом эти два события связаны друг с другом. Таким же образом и мы, как те отроцы, победы — знамение носящее. Какое знамение победы? Для нас это крест. Крест, на котором был распят Христос, — это знамение нашей победы, вернее, победы Христа над грехом, дьяволом и смертью. Отроки носили ветви, древесные ветви, а мы носим крест Господень. И мы, яко отроцы, победы знамения носящие, тебе, победителю смерти, вопием. Господь победил смерть, и мы ему вопием. Такие слова. «Осанна вышних, благословен гряды во имя Господне». Осанна — еврейское слово, которое использовалось в писаниях пророков, означает спасение. Спасение вышних, то есть с неба от Бога явилось наше спасение. Осанна вышних, благословен гряды во имя Господне, то есть сам Господь Иисус Христос. Его назвали гряды во имя Господне, грядущий во имя Господа Бога.
Гимнографические тексты Лазаревой субботы открывают нам глубокий богословский смысл. Они говорят о двух природах во Христе, о божественной и человеческой природах.
Действительно, в событиях воскрешения праведного Лазаря очень ярко раскрывается еще один вот этот догмат православной веры о двух природах во Христе, о том, что Господь Иисус Христос одновременно явился Богом и человеком, что Его природа была божеская и человеческая. Как же в этом событии раскрывается Его божеская и человеческая природа? Божество Господне раскрывается в самом событии, в самом действии воскрешения Лазаря. Кто, как не сам Бог, который повелевает жизнью и смертью, мог воскресить из мертвых человека? Мертвого сделать живым. Только Господь, только сам Бог, который сотворил все живущее из ничего, мог такое совершить. Воскресить человека из мертвых. А о человеческой природе Господа Иисуса Христа говорит Его трогательное сочувствие Своим друзьям. Когда Ему рассказывали о смерти праведного Лазаря, Господь прослезился, Господь заплакал. Как всеведущий Бог, Он наверняка, безусловно, знал все подробности человеческой жизни, знал все мельчайшие подробности болезни и смерти Лазаря, знал прекрасно и то, как люди себя вели, что они говорили, и как они отреагировали на события смерти Лазаря. Знал он прекрасно и то, что собирался через несколько минут воскресить своего умершего друга. И тем не менее Господь плачет. Он плачет, как человек. Он плачет, как такой же человек, как и его умерший друг, и как две его сестры. И вот в этот момент раскрывается очень ярко, одновременно, его человеческая природа и его божество. Вот еще именно этим знаменит праздник Лазаревой субботы. Он раскрывает Бога-человечество Христа.
Илья Александрович, а какие богослужебные особенности Лазаревой субботы?
Самое интересное в богослужении Лазаревой субботы то, что служба в этот день совершается воскресная. Почти такая же служба, как в воскресенье, хотя этот день субботы. Здесь поются несколько очень ярких воскресных текстов. Здесь поется воскресная песня «Воскресение Христово видевши», которую всегда весь народ поет на воскресной всеночной после Евангелия. Здесь поется воскресные тропари по непорочних, ангельский собор удивися. Здесь поются и другие воскресные тексты. Именно то событие, которое празднуется в этот день, воскрешение Лазаря, пророчество о воскресении самого Господа Иисуса Христа, и еще не менее важно, уверение нашего всеобщего воскресения. Вот такая тройная воскресная тема. Эта тройная воскресная тема делает все богослужение чрезвычайно похоже на воскресное. Вот это, пожалуй, самая яркая особенность богослужения Лазаревой субботы. На литургии в этот день поется не «Три святое», не «Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас», а другое песнопение «Елице во Христа крестистися, во Христа облекостися, Аллилуйя». Это песня, которую пели всегда в древности при крещении новых членов церкви. Эта песня поется потому в Лазареву субботу, что этот день был посвящен крещению младенцев в Византийской церкви. В Византии в течение многих веков утвердился обычай взрослых крестить в Великую субботу перед Пасхой, а младенцев крестить в Лазареву субботу. Именно поэтому до сих пор сохранилась традиция, сохранился устав петь в Лазареву субботу «Елице во Христа крестистися, во Христа облекостися». Как я уже сказал, Лазарева суббота открывает собой цикл дней Страстной Седмицы, совершенно особенных дней, каждая из которых имеет свою собственную литургическую тему и свои собственные богослужебные особенности. И как раз именно с Лазаревой субботы все богослужение совершается по одной только триоде постной, уже никакие святые минеи в эти дни не празднуются, и также, начиная с Лазаревой субботы, на утренней, не поется песнь Богородицы «Величи душа моя Господа», вплоть до Фоминой недели, то есть до недели Антипаса.
Последняя, шестая седмица Великого Поста именуется Седмицей Вай. Воскресенье шестой седмицы Великого Поста празднуется Великий 20-й праздник входа Господня в Иерусалим.
Вход Господень в Иерусалим – это один из 12 самых значительных церковных праздников, именуемых двунадесятыми праздниками. Вход Господень в Иерусалим. В народе этот праздник называют вербным воскресением. В богослужебных книгах этот день называется еще по-другому – «Неделя цветоносная» или «Неделя цветная». И еще одно название – «Неделя Ваий». Что такое Ваия? Ваия – это ветви, ветки деревьев. В Палестине, где встречали Христа, это были пальмовые ветки. В России пальмы, как известно, не растут, и издревле утвердилась традиция приносить в этот день в храм ветки вербы, потому что именно верба начинает цвести как раз к этому времени. Итак, неделя Ваий, ветвей, или вербное воскресение, одно и то же. Праздник входа Господня в Иерусалим. Какое событие празднуется в этот день? Какая литургическая тема этого праздника? Господь входит в Иерусалим, и это вхождение – очевидно для всех, имеет две стороны. С одной стороны, Господь входит как царь и встречает его как настоящего царя. Огромное стечение народа сопровождает его и стоит по обе стороны его пути на всем протяжении его дороги. Господь въезжает в Иерусалим на осле, а вовсе не на коне. Если бы он сам хотел утвердить свое царственное достоинство, он выбрал бы коня, статного, гордого, красивого коня для своего торжественного въезда в Иерусалим. Но нет, Господь въезжает на осле. Для него совершенно не важно, он вовсе не хочет утверждать себя как царя над этим миром. Осел — это обычное рабочее вьючное животное. Обыкновенные люди перевозили свою поклажу или иногда сами ездили на ослах, и Господь утверждает этим свое смирение. Такая торжественная встреча Господа в Иерусалиме была обусловлена его недавним чудом, чудом воскрешения праведного Лазаря, уже четверодневного мертвеца. Это чудо, совершенное Господом, многократно умножило Его славу, Его известность в народе. В Евангелии даже сказано, что в Иерусалим многие приходили не только для того, чтобы видеть Иисуса Христа, но даже для того, чтобы видеть Лазаря, которого Он воскресил из мертвых. То есть к этому времени слава пророка Иисуса, как его называли многие, уже выходит из границ Иудеи. Многие иностранцы начинают приезжать и веровать в Него как в Мессию. С другой стороны, своего апогея достигает ненависть со стороны фарисеев. Господь своей проповедью и своими чудесами и всем своим образом выбивает почву у них из-под ног. Люди уже не хотят слушать их, люди уже не признают их своими учителями. «Весь мир следует за ним», — так они говорят. «Весь мир последовал за Христом». Вы видите, все от нас уходят и идут за Христом, и они решаются убить Его. И в этом выражается трагизм этого входа в Иерусалим. Сам Господь прекрасно знает, что Его ждет в ближайшие дни. Какие ужасные страдания, какая ужасная смерть ожидает Его всего через 5 дней после этого торжественного въезда в Иерусалим. Люди постилают свою одежду под ногами Его осла. Люди хотят, чтобы Его осел, Господень осел, ступил на их одежду, чтобы хотя бы их одежда прикоснулась к копытам его осла. Так они его почитают. Они кричат «Осанна вышних», то есть спасение от Бога, спасение с неба, «Осанна вышних», «Благословен гряды во имя Господне». В этот момент они вроде бы верят, что Он, Господь Иисус Христос, пришел от Бога. Он, благословен гряды во имя Господне. «Осанна вышних», кричат они. Всего через несколько дней, через 4 дня, те же самые люди также яростно будут кричать «Распни, распни его», когда Пилат выведет его связанного на суд народа. И в этом двоякость этой ситуации, в этом диссонанс, в этом трагизм этого въезда в Иерусалим. С одной стороны, Господь как царь, и его приветствуют как царя, а с другой стороны, он въезжает для того, чтобы воспринять последние страдания, последние муки и самую смерть, ужасную смерть на кресте.
Илья Александрович, а как эта литургическая тема, тема входа Господня в Иерусалим, отражена в гимнографических текстах?
Самый известный текст праздника входа Господня в Иерусалим — это тропарь «Общее воскресение, прежде твои я страсти уверяю». Это тот же самый тропарь, который пелся накануне, в Лазареву субботу. И в прошлой передаче мы довольно подробно о нем говорили и разбирали текст этого тропаря. Существует и второй тропарь этого праздника. «Спогребшийся тебе крещением, Христе Боже наш, бессмертная жизнь исподобихомся воскресением твоим, и воспевающий зовем, осанна вышних, благословен гряды во имя Господне». Это второй тропарь праздника входа Господня в Иерусалим. Кончается он знаменательными словами, уже много раз нами приводимыми. «Осанна вышних, благословен гряды во имя Господне». Это слова тех возгласов, которыми приветствовал народ, въезжающего Господа в Иерусалим. «Спогребшийся тебе крещением, Христе Боже наш». Какой смысл в этих словах? Дело в том, что накануне входа Господня в Иерусалим, Лазарева субботу, очень многие члены церкви, очень многие верующие праздновали день своего крещения. Потому что в течение многих столетий в Византии Лазарева суббота служила как раз тем днем, когда крестили младенцев. И очень многие верующие члены церкви праздновали накануне в Лазареву субботу день своего крещения, то есть день своего духовного рождения. И поэтому в этом тропаре говорится именно от имени тех людей, которые накануне только что праздновали день своего духовного рождения. «Спогребшийся тебе крещением, Христе Боже наш». В таинстве крещения говорится, что те, которые крестятся, принимают крещение во Христа, эти люди как бы спогребаются вместе с Ним, как Господь был умерщвлен и погребен во гробе. Так люди, которые крестятся во имя Господа Иисуса Христа, должны похоронить свои грехи, должны как бы закопать их под землю, спрятать в глубокую каменную пещеру, должны уничтожить в себе грех. Это именно означают слова «спогребшийся тебе крещением Христе Боже наш». «Бессмертная жизнь сподобихомся воскресением твоим». Те, которые погребли свои грехи с помощью таинства крещения, те люди, то есть все мы, сподобились бессмертной жизни воскресением Христовым, потому что путем таинства крещения мы достигаем бессмертной вечной жизни в Царстве Божием. «Бессмертная жизнь сподобихомся воскресением твоим». И эта бесконечная бессмертная жизнь стала возможна только благодаря воскресению Христову, которое мы будем праздновать спустя неделю. «И воспевающе зовем, осанна вышних, благословен гряды во имя Господне». И еще один древнейший и очень важный текст из службы праздника входа Господня в Иерусалим. Это стихира, которая поется много раз за службу. Первый раз она поется на Господе во звах. «Днесь благодать Святаго Духа нас собра, и все вземши крест Твой глаголем, благословен гряды во имя Господне, осанна вышних». Очень легко заметить, что заканчивается эта стихира теми же самыми словами, как и тропарь, которую мы разбирали только что. «Благословен гряды во имя Господне, осанна вышних». Очень много раз эти слова будут повторены в службе праздника входа Господня в Иерусалим. О чем еще говорится в этой стихире? «Вси вземши крест твой глаголем». «Вземши крест твой» — это еще одно воспоминание о прошедшем дне крещения тех, которые были крещены в Лазареву субботу. Таких людей, повторяю, было множество. Люди, которые крестились во Христа, о них часто говорили, что они взяли крест Господень. «И все вземши крест твой глаголем, благословен гряды во имя Господне, осанна вышних». А начинается стихира такими словами: «Днесь благодать Святаго Духа нас собра». У этих слов есть два толкования. Одно из них очень простое. На период Великого Поста очень многие монахи из древних монастырей расходились по пустыне для того, чтобы совершать свои подвиги в тайне, не будучи видимыми никому. Весь Великий Пост они проводили в полном одиночестве и собирались вместе только как раз к празднику входа Господня в Иерусалим, к верному воскресению. И в этот момент пели: «Днесь благодать Святаго Духа нас собра».
Кстати, в житии Марии Египетской вот это событие вспоминается, когда монахи, и среди них Зосима, в начале Великого Поста уходил в пустыню, и там проводил в молитвах и посте, и в трудах Великий Пост.
Да, совершенно верно. В житии преподобной Марии Египетской также вспоминается этот обычай древних монахов — проводить весь Великий Пост в одиночестве в пустыне. Именно благодаря такому обычаю старец Зосима как раз встретил и познакомился с удивительным подвигом преподобной матери Марии Египетской. Второе толкование слов «Днесь благодать Святаго Духа нас собра» имеет в виду древнее богословие собрания в Небесную Церковь. После конца этого мира все члены Церкви, которые когда-либо жили, были крещены и приобщились Господу Иисусу Христу, соберутся вместе. Соберутся вместе в Горнем Иерусалиме, в Небесной Церкви. Именно это древнее богословие собрания в Небесную Церковь находит свое отражение в этих словах: «Днесь благодать Святаго Духа нас собра».
Этот день особенен еще и тем, что по русской традиции на службу мы приходим с веточками верб.
В Иерусалиме Господа встречали с пальмовыми ветвями. В России, к сожалению, не растут пальмы, а именно к этому времени года начинают цвести очень красивыми цветами ветви вербы. И именно поэтому утвердился в русской церкви обычай приходить на службу в храм с ветвями вербы. Неделя цветоносия таким образом празднуется. Итак, все молящиеся держат в своих руках ветви вербы, и этим уподобляются тем древним людям иерусалимским и тем, кто пришел в Иерусалим на праздник Пасхи, которые встречали Господа Иисуса Христа. Мы вместе с ними, вместе с теми людьми, которые были тогда в Иерусалиме, встречаем Господа Иисуса Христа, участвуем в событии входа Господня. И совершенно не случайно этот день носит наименование «Вербного воскресения». На всеночном бдении этого дня, сразу после чтения Евангелия, происходит освящение ваей. Ваей значит «ветвей», «ветвей вербы». В этот момент священник громко читает молитву на освящение ваей. И затем обходит весь храм и кропит святой водой поднятые вверх многочисленные ветви вербы. И это очень торжественный, трогательный и красивый момент службы. Во многих храмах существует обычай во время елеопомазания каждому молящемуся дарить веточку вербы в этот день. Дальнейшие наши передачи будут посвящены богослужениям дней Страстной Седмицы, каждый из которых имеет свою неповторимую литургическую тему и свое неповторимое богослужение. До свидания, уважаемые радиослушатели, всего вам доброго.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Константин Михайлович Станюкович. Рассказ «Защупленького». Пробило 4 склянки. Это значит, было 2 часа по полуночи.
«Очередные на смену! На смену!» — сонным голосом проговорил боцман, выходя с последним ударом колокола на середину бака.
«Есть!» — одновременно ответили 2 голоса. И из кучки матросов, лестничавших у бакового орудия, вышли Егоркин и Щупленький.
«Хорошенько вперед смотреть!» — напутствовал их боцман, принимая вдруг резкий начальственный тон.
«Ладно, знаем. Не фарси, Федосеич», — лениво ответил Егоркин, несколько удивленный, что боцман говорит о пустяках такому старому матросу.
«Ты-то старый черт знаешь, а вон этот... ты, Щупленький!»
«Есть?» — испуганно отозвался матросик.
«В оба глаза глядеть и вместе вскричать, ежели что увидите».
«Есть! Буду глядеть!»
«И не засни, дурья голова! Небось, знаешь, кто на вахте?»
«Злющий Андрей Федосеич!»
«Прозеваешь вскрикнуть, велит тебя отшлифовать. И что тогда от тебя останется?»
«Не могу знать», — вздрагивая всем телом, пробормотал Щупленький.
«Шкелет один! Вот что!»
«Да не нуди ты человека, Федосеич!» — заметил Егоркин. «И то часовые смены ждут!»
«Не нуди вас, дьявол! Так помни, Щупленький!»
Они пошли на нос, и когда часовые вылезли из углубления букшприта, новые часовые сели на их места.
«Эко язык у боцмана!» — с досадой проворчал Егоркин и стал смотреть вперед, на блестящую полоску океана.
Смотрел и Щупленький, и замер от восторга. Так красиво была эта серебристая морская даль. Очарованный и прелестью ночи, и сверкавшим мириадами звезд небосклоном, и красавицей луной, и таинственным тихо ракочущим океаном, молодой матросик, привыкший еще в пастухах к общению с природой, весь отдался ее созерцанию. Проникнутый чувством восторженного умиления и в то же время подавленный ее величием, он не находил слов. И что-то хорошее, и что-то жуткое наполняло его потрясенную душу. Несколько минут длилось молчание. Примостившись в своем гнезде, Егоркин поглядывал на горизонт и думал о том, как хорошо было бы вздремнуть. И он уж начал было клевать носом, но, вспомнив о злющем, встрепенулся и взглянул на товарища. Не дремлет ли и он? Восторженное выражение бледного, казавшегося еще бледней при лунном свете лица молодого матросика, изумило Егоркина. «Совсем чудной», — подумал он, — и сказал. «А хорошо здесь сидеть, братец ты мой. Точно в люльке. Качает и ветерком обдает. Так и клонит ко сну. А ты остерегайся, щупленький. Он дьявол, как кошка, незаметно подкрадется. Неделю тому назад Артемьева накрыл, и мало того, что зубы начистил, а еще на утро приказал всыпать 25 леньков. Помнишь?» Но, казалось, в эту минуту щупленький был где-то далеко-далеко от действительности. Он забыл и о нелюбимой службе, и о злющем, и о леньках, которых боялся со страхом тщедушного человека перед физической болью, полный трепета перед позором наказания. Человеческое достоинство, счастливо сохранившееся в нем в те отдаленные времена крепостного права, когда оно попиралось, чувствовало этот позор и в то же время беззащитность против него. И, словно отвечая на мысли, волнующие его, он раздумчиво протянул, как бы говоря сам с собой: «И нет конца миру, и сколько одних океанов! Пойми все это!»
«Много ли, мало ли, тебе-то что? Не матросского понятия это дело!»
«Не матросского, а глядишь кругом, и думается!»
«А ты не думай, брось лучше. На то старший штурман есть, чтобы обмозговывать эти дела. Их обучают по этой части».
«И всякий человек может думать. Душа просит. Ты возьми примерно звезды», — продолжал возбужденным тоном щупленький, поднимая глаза к небу. «Отсюда они крохотные, а на самом-то деле страсть какие великие. Мичман Дави обсказывал. И далече-далече от нас, оттого и махонькими оказываются себе. И сколько их не счесть! А вот поди ж ты, висят на небе, друг около дружки цепляются. Удивление! Или взять месяц. По какой такой причине ходит себе по небу и льет свет? И из чего он? И что на нем? Поди-ка дознайся. А вот мы плывем здесь, и вроде будто пескарики перед всем этим божьим устроением». И матросик повел рукой на океан.
Егоркину не было ни малейшего дела до этих деликатных вопросов. Вся его предыдущая жизнь матроса не располагала к ним. Думы его имели главнейшим образом строго практический характер лихого формарсового, который делал свое трудное и опасливое дело частью по привычке, частью из желания избегнуть наказаний, от которых физически больно, и добродушного пьяницы, напивавшегося вдребезги, как только урывался на берег, но не пропивавшего, однако, казенных вещей, так как за это наказывали беспощадно. Немножко фаталист, как и все подневольные люди, он жил, как Бог даст. Даст Бог доброго командира и доброго старшего офицера, и ничего себе жить, а даст Бог недоброго, надо терпеть. А чтобы легче было терпеть и чтобы хоть на время забывать действительную жизнь, подчас каторжную, Егоркин напивался, и тогда воображал себя свободным человеком. Начал он запивать на берегу при строгом командире, но продолжал и при добром, и мало-помалу привык при съездах на берег напиваться, как он говорил, вовсю, чтобы не помнить себя. И уже тогда он не разбирал эпитетов, которыми награждал злющих офицеров, пьянствуя в каком-нибудь кабачке с товарищами. Речи щупленького показались Егоркину настолько странными, что он счел своим долгом высказаться. И с решительностью человека, не терявшегося ни при каких обстоятельствах, он уверенно проговорил: «Бог все произвел как следует. И землю, и море, и небо, и звезды, и всякую тварь. Всему, братец ты мой, определил место. И шабаш. И людей обозначил, коим примерно в господах быть, коим в простом звании, вот оно как. И ты зря не думай, знай себе, посматривай вперед». Молодой матросик, едва ли удовлетворенный объяснением Егоркина, не продолжал разговора. Так прошло несколько времени в молчании. «И чудной ты», — проговорил вдруг Егоркин. «Чем чудной?» «А всем.
и прост сердцем, и понятия хочешь иметь обо всем, и на гармонии играешь так, что душу в тоску вгоняешь, так за сердце и берешь. Ты раньше чем занимался? Землей?
Я сирота, в пастухах все жил.
А где ж ты грамоте научился?
Самоучкой.
Ишь ведь, и всегда такой слабосильный был.
Всегда.
Так как же тебя забрили в матросы?
И вовсе не хотели брать.
Тут я и говорю, не подходишь ты по комплекции. По какой же причине взяли?
Барин наш очень просил полковника, что некротов принимал. Возьмите, говорит, он мне ненужный.
Вишь ведь собаки, негодующе сказал Егоркин.
Нет, Левонтий, барин был добер, мужиков не утеснял, заступился Щупленький.
Хорош добер, такого слабосильного и на службу. Прям, значит, доконать человека.
А у тебя всякий человек добер. Всякому оправдание подберешь.
Прост ты очень. Тебя вот не пожалели, а ты всякого жалеешь.
Вовсе ты чудной. Небось, по-твоему, излющий наш добер?
Вовсе не добер. Но только не от природы, а от непонятия. Вот как я полагаю. И вразуми его Бог понятием, он матросиков зря не утеснял бы.
Выходит, и его пожалеть можно, что без понятия человек.
— Ну, я такого дьявола не пожалею, сделал ваше одолжение. Из-за его понапрасну меня два раза драли. Да и других сколько. Попадись-ка он когда мне один в лесу.
— И ничего ты ему не сделал бы, — убежденно произнес Щупленький.
— Морду его крокодилью свернул бы на сторону. Это не будь я Леонтий Егоркин, — с увлечением воскликнул матрос и даже оскалил свои крепкие белые зубы. Попробовал бы сам, как вкусно, тогда и остерегался бы, вошел бы в понятие. Мы, братец ты мой, басманов учивали, кои безо всякого рассудка дрались, вводили их в понятие. Отлупцуем на берегу по всей форме. Смотришь, и человеком стал, не мордобойничает зря, опаску имеет. А всякому человеку опаска нужна, потому дай ему волю над людьми, живо совесть забудет.
Ты вот только очень устыдливый.
— И знаешь, что я тебе скажу? — неожиданно задал вопрос Егоркин.
— А что?
— Тебе бы в вестовые. Совсем легкое дело, не то что матросское. И главная причина — ни порки, ни бою, ежели к хорошему человеку попадешь.
— Не попасть.
— Тот можно.
— А как? У всех господ вестовые есть.
Мичман Верегин хочет уволить своего лодыря Прошку.
— За что?
— Что-то нехорошее сделал. Только мичман не хочет срамить Прошку. Вот тебе бы, Щупленький, к мичману в вестовые. Он хороший и прост, не гнушается нашим братом, не то что другие.
— Несподручно как-то самому проситься. А я бы рад.
— А я доложу мичману. Так, мол, и так, ваше благородие. Он башковатый, поймет, что такого, как ты, вестового, ему не найти. Сказать, что ли?
— Скажи.
— Завтра же скажу. Тебе вовсе лучше будет в вестовых.
— То-то лучше, — подтвердил Щупленький.
В эту минуту раздался голос вахтенного начальника. — Вперед смотреть! — Есть, смотрим! — отвечали оба часовые почти одновременно. И примолкли. А чары сна незаметно подкрадывались к обоим. Чтобы самому не поддаваться им и не дать дреме овладеть и Щупленьким, Егоркин стал рассказывать сказку. Молодой матрос слушал сказку внимательно, не спуская глаз с горизонта, но скоро глаза его начали словно бы застилаться туманом, и веки невольно закрывались. В его ушах раздавался сиплый голос Егоркина, но слова пропадали. Убаюканный сказкой, матросик задремал. Вполне уверенный, что Щупленький слушает сказку, Егоркин продолжал описывать большущего крылатого змея, который загородил Бове-королевичу дорогу ко дворцу королевы Роксаны, как вдруг увидал влево от себя зеленый огонек встречного судна. Огонек быстро приближался. — Кричим! — тихо сказал он товарищу, толкая его в бок. И с этими словами крикнул, повернув голову по направлению к мостику. — Зеленый огонь влево! Крикнул и снова толкнул товарища.
Молодой матрос повторил этот окрик несколькими секундами позже, и голос его дрогнул. И сам он, очнувшийся от дремы, глядел в ужасе на зеленый огонек.
«Задремал», — упавшим голосом сказал он.
Егоркин сердито молчал. Боцман уже подбежал к часовым. Он ударил раза два по шее молодого матроса и проговорил, обращаясь к Егоркину. «И ты хорош, дал ему дрыхнуть. Теперь будет разделка. Черти, одни только неприятности из-за вас». «Злющий, может, и не заметил», — сказал Егоркин, видимо, желая успокоить молодого матроса, бледное лицо которого, полное отчаяния, словно бы говорило ему, что он отчасти виноват. «Чтобы ему догадаться, что щупленький заснул». «Не заметил?» — усмехнулся боцман. «А вот он и сам бежит сюда», — понизив голос, проговорил боцман. Действительно, высокий и худощавый лейтенант с рыжими бачками и усами торопливо несся на бак. Боцман отошел от часовых. Те повернули головы к океану. Егоркин снова взглянул на щупленького. Тот сидел ни жив, ни мертв, и только губы его вздрагивали. Великая жалость охватила сердце Егоркина при виде этого тщедушного, мертвенно-бледного молодого матросика, который и прост, и добер, и так хватает за душу, когда играет на гармонике. И он чуть слышно сказал ему резким повелительным тоном: «Злющий запросит, ты молчи, а не то и скровеню».
«Понял?» — угрожающе прибавил он.
Ничего не понявший и изумленный этим угрожающим тоном матросик испуганно ответил: «Понял». В эту минуту сзади над головами часовых раздались ругательства, и вслед за тем лейтенант спросил своим слегка гнусавым высоким голосом: «Кто из вас двух подлецов позже крикнул?»
«Я, ваше благородие», — отвечал, поворачивая голову, Егоркин.
Щупленький только ахнул.
«Ты пьяница! Ты, старая каналья, спал на часах!»
«Точно так! Задремал, ваше благородие!»
«Эй, боцман! Дать ему завтра 50 леньков, чтобы он вперед не дремал!»
И лейтенант торопливо ушел с бака и поднялся на мостик.
«Левонтий! Это как же? За что?» — дрогнувшим голосом начал было щупленький.
Взволнованный и умиленный, он продолжать не мог, чувствуя, что слезы подступают к горлу.
«Сказано: молчи, да гляди вперед», — ласково ответил Егоркин. И после паузы прибавил: «Мне 50 леньков наплевать, я и по 200 принимал. А ты?
Ты ведь у нас щупленький, тебя пожалеть надо».
«А должно, пароход идет». Круто оборвал он речь.
Действительно, скоро в полусвете лунной ночи вырисовался силуэт большого океанского парохода с тремя мачтами. Через четверть часа он уже попыхивал дымком из своей горластой трубы, приближаясь навстречу, окруженный серебристым поясом сверкнувшей воды. Оба часовые глядели на проходивший пароход молчаливые. Щупленький утирал слезы. Лицо Егоркина, обыкновенно суровое, светилось какой-то проникновенной задумчивостью. А месяц и звезды, казалось, еще ласковее смотрели с высоты бархатистого темного купола. И старик-океан, казалось, еще нежнее рокотал в эту чудную тропическую ночь, бывшую свидетельницей великой любви матросского сердца.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.